Внутренняя и внешняя политика России во второй половине XIX века. Основной задачей внутренней политики правительства во второй половине XIX века стало приведение экономической и социально-политической системы России в соответствии с потребностями времени. Вместе с тем, внутренняя политика была направлена на сохранение самодержавия и господствующего положения дворян. Внутреннюю политику России второй половины XIX века принято разделять на три этапа. Первый этап – это подготовка и осуществление крестьянской реформы. Второй этап – проведение реформ 60-70-х годов. Третий этап – это изменение правительственного курса в 80-90-е годы. В середине XIX века острейшей проблемой стал крестьянский вопрос. Отмена крепостного права была обусловлена рядом политических, экономических, социальных и нравственных предпосылок. Крепостное право существенно замедляло экономическое и социально-политическое развитие России. Среди государств Европы крепостное право оставалось лишь в ней. Крепостническая система изжила себя экономически. Помещичье хозяйство пришло в упадок, что беспокоило правительство, которое было вынуждено расходовать огромные средства на поддержку помещиков. Крепостничество препятствовало формированию рынка свободной рабочей силы, накоплению капиталов, вложенных в производство, развитию торговли. Против крепостного права открыто протестовали крестьяне. Роль особо важной предпосылки политического характера сыграло поражение в Крымской войне, продемонстрировавшее отсталость российской социально-политической системы. Крепостническая система подверглась критике консервативными деятелями, а также в радикальных и либеральных кругах. К освобождению крестьян призывали Кавелин, Погодин, Герцен, Чернышевский, Добролюбов. Император Александр II впервые упомянул о необходимости освобождения крестьян в речи, произнесенной перед представителями московского дворянства в 1856 году. «Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться до того времени, когда оно само начнет отменяться снизу». Проекты освобождения крестьян первоначально разрабатывались в секретном комитете, созданном в 1857 году. Однако медлительность секретного комитета и недовольство дворян, обеспокоенного слухами о возможной отмене крепостнической системы, привели к учреждению в 1858 году Александром II Главного комитета по крестьянскому делу. 17 февраля 1861 года Александром II был подписан манифест о всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей. В положениях о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, были сформулированы практические условия освобождения. Манифест предоставлял крестьянам личную свободу и общегражданские права. Крестьянин освобождался от личной опеки помещика, мог без его разрешения поступать на службу, в учебные заведения, вступать в брак, он мог владеть имуществом, заключать сделки. Тем не менее, личная свобода крестьян ограничивалась, что было связано с сохранением общины. Крестьяне оставались единственным сословием, платившим подушную подать, несшим рекрутскую повинность, подвергавшимся телесным наказаниям. Положение определяли правила наделения крестьян землей. Территория страны была условно разделена на черноземную, нечерноземную и степную полосы, в каждой из которых устанавливался низший и высший размеры крестьянского надела. Низший, меньше которого помещик не имел права предлагать крестьянину, высший, больше которого крестьянин не мог требовать у помещика. Между крестьянской общиной и помещиком заключалась сделка. Получая землю, крестьяне должны были оплатить ее стоимость. Крестьяне покупали, по сути, не землю, а личное освобождение. У крестьян не было необходимых для выкупа земли свободы денег. Государство предоставило крестьянам ссуду в размере 80% стоимости наделов. Выплаты растянулись на несколько десятков лет. Все это время крестьяне были временно обязанными, платили оброк, выполняли другие повинности. Реформа, являясь непростым компромиссом между государством и обществом, имела половинчатый характер. В 1864 году была проведена земская реформа, заключающаяся в создании в губерниях и уездах земств, земских учреждений. Отмена крепостного права породила необходимость изменения местного управления. Земства – выборные органы из представителей всех сословий. Деятельность земств сводилось к решению хозяйственных вопросов местного значения. В 1870 году городовым положением были введены городские думы, занимавшиеся вопросами благоустройства города, попечением о торговле. Контроль деятельности и земств, и городских дум осуществляла центральная и местная власть. В 1864 году новыми судебными уставами была введена новая система судопроизводства, базирующаяся на принципах всесословности суда, независимости суда от администрации, несменяемости судей, гласности и состязательности судебного процесса. Присяжными заседателями решался вопрос о виновности и невиновности подсудимого. Компетенция судебных инстанций была разграничена. Мелкие гражданские дела разбирались на уровне мирового суда, уголовные и тяжкие – на уровне окружного суда. Особо важные дела, а также политические преступления, рассматривались судебной палатой. Высшей судебной инстанцией стал Сенат. Закон 1874 года ввел всесословную воинскую повинность мужчин, достигших 20 лет. Согласно закону, срок действительной службы составлял в сухопутных войсках 6 лет, на флоте 7 лет. Сроки находились в зависимости от образовательного ценза. Например, всего полгода служили лица, имевшие высшее образование. В 1864 году уставом гимназий и положением о народных училищах было введено доступное всесословное образование. В 1865 году временными правилами о печати отменялась предварительная цензура для центральных периодических изданий и для книг, рассчитанных на состоятельную и образованную часть общества. Вышеописанные реформы, вне всяких сомнений, приблизили Россию к европейской социально-политической модели. Закономерным продолжением реформ могло бы стать приятие конституционных предложений, к тому времени уже разработанных. 1 марта 1881 года народовольцами был убит император Александр II. На престол взошел Александр III. Направление правительственного курса резко изменилось. В апреле был обнародован манифест о незыблемости самодержавия. В августе – положение о мерах к сохранению государственной безопасности и общественного спокойствия. Последовали изменения в системе местного управления и в области образования и печати. В 1889 году сельская крестьянская администрация была подчинена земским начальникам. В 1892 году городовым положением роль дворянства и крупной буржуазии в городских думах была укреплена, а вмешательство правительства в городское самоуправление усилено. Правительство поставило перед собой задачу подчинить среднюю школу контролю государства и церкви. В 1884 году университетским уставом автономия вузов была ликвидирована. В 1882 году временными правилами о печати не только Министерство внутренних дел, но и оберпрокурор Синода получил право закрывать любое издание. Внутренняя политика 80-х-90-х годов была направлена на усиление позиций дворянства. Перейдем к внешней политике России во второй половине XIX века. Поражение в Крымской войне не привело к утрате Россией положения великой державы. Однако право определяющего голоса при решении международных проблем она потеряла. Кроме того, Россия лишилась возможности оказывать поддержку народам Балкан. Борьба за отмену статьи Парижского мирного договора о нейтрализации Черного моря стала первостепенной задачей русской дипломатии. Двумя другими внешнеполитическими задачами стали стремление ликвидировать внешнеполитическую изоляцию, присоединение Средней Азии. Борьбу России за пересмотр условий Парижского трактата возглавил министр иностранных дел князь Александр Михайлович Горчаков. В стремлении объединить все германские земли под своим главенством Пруссию стала поддерживать Россия. Во франко-прусской войне 1870-1871 годов русские заняли позицию нейтралитета. В 1870 году Горчаков уведомил великие державы и Турцию, что Россия не считает себя связанной обязательством не располагать военным флотом на Черном море. Пруссия поддержала Россию в благодарность за нейтралитет. Разгромленная Франция не имела возможности протестовать. В 1871 году Лондонская конференция закрепила отмену нейтрализации Черного моря. К среднеазиатскому региону Россия проявляла интерес в первой половине XIX века. Делала попытки наладить экономические связи, изучить возможность освоения этих территорий, однако кардинальных шагов не предпринимала. Ситуация изменилась во второй половине XIX века, когда в эти районы с целью колонизации попыталась проникнуть Великобритания. Активизация внешней политики России на Среднем Востоке была спровоцирована соперничеством с Англией. Территория Средней Азии делилась на три государственных образования – Бухарский эмират, Коканское и Хивинское ханство. В конце 50-х годов с целью изучения политического и экономического положения государств Среднего Востока было организовано три русских миссии – научная, дипломатическая и торговая. В 1863 году было принято решение начать активные военные действия. В 1866 году к России был присоединен Ташкент. В 1867-1868 годах русской армией был взят Самарканд. Бухарский эмират не потерял суверенитет, но стал вассально зависимым от России. В 1873 году в пользу России от земель по правому берегу Амударьи отказалось Хивинское ханство. В 1876 году в Россию была включена территория Коканского ханства. В 1885 году в состав России добровольно вошла Мерва, завершив процесс присоединения Средней Азии. Присоединение Средней Азии носило характер завоеваний, однако принято считать, что в составе России среднеазиатские народы получили возможность ускоренного развития. Вернув возможность оказания поддержки народам Балканского полуострова, российская сторона в 1876 году потребовала от султана прекращения истребления славянских народов и заключения мира с Сербией. Османская империя продолжала активные военные действия. В 1877 году Россия объявила Османской империи войну. В мае 1877 года русские войска форсировали Дунай. В декабре 1877 года была взята Плевна, сильнейшая турецкая крепость в Северной Болгарии. В январе 1878 года русская армия взяла Адрианополь. Была занята вся Абхазия, а в ноябре 1877 года штурмом взята турецкая крепость Карс. В феврале 1878 года в Сан-Стефано стороны заключили мирный договор. Суверенитет балканских народов был обеспечен. Влияние России на Ближнем Востоке укрепилось. Сербия, Румыния и Черногория получили независимость. Болгария, Босния и Герцеговина стали автономными княжествами. Россия вернула потерянную после Крымской войны Бессарабию и приобрела новые опорные пункты на Кавказе. Естественно, западные державы не желали смириться с усилением русских позиций на Балканах. В июле 1878 года на Берлинском конгрессе был подписан трактат, изменивший условия Сан-Стефанского договора. Автономной осталась лишь Северная Болгария. Территории Сербии, Черногории и Румынии были урезаны. Босния и Герцеговина была оккупирована Австро-Венгрией. Несмотря на измененные условия, Сан-Стефанский договор сыграл большую роль в освобождении славянских народов и создании их государственности. Кроме того, Берлинский конгресс выявил новую расстановку европейских сил. Важнейшей проблемой для России стал поиск союзников. Конец XIX – начало XX веков – время создания двух враждебных блоков. В 1882 году возник Тройственный союз, куда вошли Германия, Австро-Венгрия и Италия. Этот союз проводил агрессивную политику на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке. Кроме того, Австро-Венгрия готовилась к захвату Сербии, а Германия активизировала колониальную политику на Дальнем Востоке и в Африке. Россия начала сближаться с Францией. В 1891-1892 годах российская и французская стороны подписали первые документы о совместных действиях на случай, если одной из сторон будет угрожать нападение Австро-Венгрии или Германии. Русско-французский и тройственный союзы открыли новый этап в истории международных отношений.